Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. По мере оформления в России персоналистского режима в стране складывается культ личности Путина со своей мифологией. Полеты со стерхами, ныряние за амфорами, катание верхом с этими знаменитыми снимками с голым торсом, цитатами. И сейчас даже предлагают делать туры по путинским местам в Сибири. Похоже ли это на традиционный советский культ личности или на латиноамериканские образцы? Принято ли вообще в России обожествлять царя? И удалось ли Путину воскресить архетип русской власти? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Почти в течение всего времени правления Путина и по мере становления авторитарной власти в России можно услышать выражение «культ личности Путина». Используют его и зарубежные политологи, и средства массовой информации. В России общество воспринимает президента не как человека, которому временно доверили управлять государством, а как некоего постоянного лидера, вождя народа, царя. Однако люди, которые слепо поддерживают президента, скорее отрицательно относятся к этому выражению, вместо этого заявляя о чрезвычайном доверии и уважении к Путину. Портреты, цитаты Путина, бюсты можно обнаружить везде, от высоких кабинетов власти до образовательных и социальных учреждений. Средствами пропаганды для России был сформирован образ вечно осажденной страны, спасти которую от внешних врагов в состоянии только Путин. СМИ активно освещают постановочные поездки президента в тайгу, на рыбалку, хоккейные тренировки и окунание в прорубь. Смакуется любое его движение, вплоть до ловли карандашей со стола. Кем является Путин для современных россиян? Удалось ли ему возродить культ царя, традиционные архетипы русской власти? И готовы ли россияне к тому, чтобы он правил вечно?
Обсудим эти темы с нашим сегодняшним гостем. Глеб Павловский, политолог. Ну и что говорить, человек, приложивший руку и мозг к созданию образа Путина. Глеб, а как сейчас Путина в Кремле называют в узком кругу?
Я не знаю.
Я слышал раньше, что было хозяин.
Не в узком кругу. Были разные названия. Шеф, хозяин.
Называли хозяин?
Я, честно говоря, не встречал этого. Шеф встречал. Первый встречал. Хозяин.
Мне очень интересно, я вспомнил слово, когда Максакова, депутат, рассказывала, как она не голосовала по закону Димы Яковлева, и ее уговаривал Морозов, Олег Морозов. Угу. И он постоянно упирал на то, что это вопрос чести кормчего. То есть Путин был кормчий.
Ну, вы знаете, ведь все эти вещи очень наносные, потому что ну, какой тут, в общем, какой тут царский культ? Культ Путина действительно строился, он ему не свойственен совершенно. Путин ведь веселый и, я бы сказал, даже легкомысленный человек. Вот, строился он...
Он остался таким? Потому что у меня был образ Путина с тех времен, с человек все-таки с неким чувством самоиронии в том числе.
Да, он выделялся этим даже в кругу своих друзей, комитетских друзей, потому что те значительно более, я бы сказал, угрюмы. А он, они с Медведевым, в общем, особенно вечно хохмили, и это, кстати, подтвердил недавно Пугачев в своем большом интервью. Он говорит, что Путин был известен как рассказчик анекдотов, душа компании и так далее. Действительно так. Вот, и какой там культ царя? Собственно говоря, культ царя был в крестьянском обществе, которого нет уже с незапамятных времен. Вот, поэтому сталинский культ был совсем другим. Он был как бы надстроен над культом революции, вождя революции. Ничего подобного здесь не было.
Это новая ситуация. Но все-таки, мне кажется, многие вещи, и понятно, что Россия уже не крестьянская цивилизация, но архетипы, мне кажется, остались. Я как-то даже, по-моему, вспоминал уже, разговор в гастрономе, в супермаркете слышен, и люди советуются о том, покупать ли сахар впрок. Цены поднимаются. И основной аргумент был, почему они решили не покупать. Путин не допустит повышения цен на сахар. И это вот ощущение человека, сидящего внутри самой системы и принимающего
это
все экзистенциальные решения.
А это вполне рациональное суждение, потому что одна из функций ролевых и символических и фактических Путина – это контролировать, так сказать, уровень жизни населенца, держать его на таком уровне, чтобы у того была уверенность, что он не погибнет, но при этом не очень высоком. То есть вот это очень важная особенность этой системы. Она не гарантирует тебе преуспеяние. Она жестко отделяет успешных. Они вверху, они около власти, и ты к ним не попадешь. Но от остальных, так называемого населения, населению гарантируется только одно. Оно выживет как бы на уровне чуть выше 90-го года.
Но гарант выживания все же Путин.
Да, конечно.
Не губернатор, не кто-то, все эти феномены прямой линии.
А какой еще губернатор? Нет.
Тысячи людей, собирающиеся со своими просьбами.
Строилось, это искусственная вещь, артефакт, образ Путина как некой государственной святыни. Он строился совершенно сознательно с нулевых, с участием, ну, главный строитель его, конечно, Сурков. Он осознанно, рефлектированно строил вот этот образ Путина. Его не было, между прочим, совсем. В середине нулевых
Путина-демиурга?
Не Путина... было, совсем не было Путина-демиурга. Был очень высокий уровень доверия, высокий уровень лидерства, действительно готовность прислушаться к нему и пойти за ним, то, что потом прошло. А сейчас этого нет вообще. Вот, но культа не было, сакрализация...
Что случилось?
Классическое
бронзовение?
Бронзовение началось довольно рано. Оно было отмечено еще в первом президентстве. Но это личная, как бы, личная слабость, и слабость понятная. Ведь, поймите, Путин был внутренне, он был анархистом. Он не был никогда никаким государственником. Не был никогда никаким... как бы верным сыном церкви, он был таким штирнерианским человеком, анархистом, который очень ценил свою внутреннюю свободу, но в свою внутреннюю, которая никак не проецировалась больше ни на что. Ее надо было только защищать. Ну, конечно, когда возникает вот такой кокон, сакральность – это очень удобно. Ты можешь у него всегда прятаться.
Я, конечно, гораздо меньше по сравнению, да, с вами могу представить, как устроен внутренний мир Путина. Но мне кажется, что, по большому счету, он был никем. Он человек невероятно гибкий, адаптивный и подстраивающийся под любую ситуацию. То есть он всегда преследует свой интерес, но в любом случае он может быть и монархистом, он может быть и анархистом, он может быть и государственником, и глобалистом. И сейчас просто созданная вокруг него система, да, она, так сказать, выдвинула, вынесла его в этот вакуум, где он себя уже, где он говорит с Ганди, и где он видит себя безальтернативным.
Есть макет под названием «Путин», который организован его окружением, который он, собственно говоря, ему не приходится его держать. Поэтому он так легко отключается даже во время там, разговора с народом и так далее, потому что он считает, что вот этот Путин, артефакт, должен действовать сам. Это работа людей, которые за это отвечают. Если что-то происходит не так, значит, виноват Эрнст, виноват Песков, виноват Добродеев, но не он. Он он не вкладывается в это всерьез. Поэтому там с Шойгу ему действительно и легко, и функционально. Потому что когда он с Шойгу, он подчеркивает, что как бы за ним едет второй чемоданчик. Вот. И Сила, он уезжает в тайгу, но Сила его при нем. Это важно. Важно.
Если вспоминать ранние годы, как создавался этот образ? Он сознательно конструировался как силовик, как Штирлиц, как, так сказать, молчаливый человек, решающий проблемы? Это было вообще это продукт политтехнологии?
В начале, конечно, это был спортсмен, чемпион. Это важно, чемпион, не просто спортсмен. Это тот, кто опережает других. Это одновременно чемпион, но он такой же, как все. Это мы очень отслеживали, это наличие процента таких утверждений в фокус-группах. Он такой же, как я. Угу. Он такой, как все. Это очень важно. Маленький человечек, впервые я помню эту формулу, она появилась еще в 99-м году. Маленький человечек ползет над пропастью, он такой же, как мы. Угу. Вот такая была форма. Но потом это человек, который делает подарки, когда пошли выплаты пенсии, зарплат, было ощущение, что ведь он мог ничего этого не давать. Как бы естественным считалось в том обществе, что сверху ничего не дадут. И не факт, кстати, что это вызвало бы само по себе какое-то массовое восстание. Уже не было этой склонности. Но он дарил, это было прекрасно. И привычка к этому возникла. Она привязала к этим прямым линиям, где как бы идея была обращение к Путину, которое может решить вопрос.
Но в итоге же сложилась система, при которой у всей административной вертикали наступает паралич. Без слова Путина не решается ничего. Да. Не открывается вообще автобусная остановка в далекой глуши, так сказать, в школе сортир не открывается, и, так сказать, не принимается решение по трубопроводу, и ни почему угодно. Везде нужно слово Путина.
Слово Путин, а не слово Путина. Решения Путина не ждут, как правило, потому что его не будет, они не дождутся. Но есть правило, согласно которому решение должно быть упаковано в Путина. Как бы вот это важно. Сегодня осталось только это.
А это традиционная русская система власти? Он здесь как бы продолжает...
Я не вижу здесь ничего традиционного, потому что, с моей точки зрения, более такой летучий, легкомысленной, нестабильной, непрочной системы не было. Она существует до сих пор, потому что она не прочна. Она гибкая по-своему. Такой системы просто не было ни в Советском Союзе, ни тем более в Российской империи.
Но сейчас не с точки зрения административной вертикали, а с точки зрения бабушки, идущей получать пенсию в сберкассу там, в далекой деревне. Да, для нее бабушка... есть вот это вот... Чем он отличается от Ленина или от Сталина в Кремле, который сидит под зеленой лампой и думает о нас?
Бабушка помнит Ленина. Ленин был...
Ну, Сталина.
Другим Ленин был вообще окружен еще... при жизни таким интересным облаком каких-то мифологем. Там вот есть прекрасная книга большая «У великой могилы», вот, где масса народных каких-то высказываний о Ленине, они по-своему такие платоновские, Андрей Платонов. То есть это... Но это совсем другое, чем
Ленина
остальное.
Такой народный архетип, былинный такой, да, мечтающийся о белом царе.
Да.
Вот этот белый царь.
Сталин это уже... Сталин как бы стал важен и мощен еще до войны, когда возникло понятие, оно тоже народное, Сталин начальников паредил. Было такое слово, паредил начальников. Это... Это важно. Поэтому здесь нет ни Ленина, ни Сталина, понимаете? Но есть готовность рядового населенца объяснить себе, почему он сдался. Почему он капитулировал в качестве гражданина, в качестве частного лица. Почему он не требует ничего. Он смиренно просит, обращаясь наверх. И только.
И мы здесь подходим к главному вопросу, который я уже много лет пытаюсь выяснить и со многими обсуждал. Мы говорим о путинской России или о российском Путине? Тот, который он есть, нынешний Путин, он может быть создан вот этим вот ожиданием и той патерналистской, архаичной психологией власти, да, которая существует у населенцев, да, как вы говорите. И вот это вот вылепило, да, сконструировало вот такого Путина, который, да, просто юридически оформил свою систему в виде уже бессрочного правления.
Да, просто я буду яростно возражать против слова «архаической». Нет здесь ничего, это супермодернистская система.
Самодержавие не архаичное?
Вот. Какое самодержавие? Это не самодержавие. Российская система абсолютно экспериментальна, абсолютно модернистская, и поэтому она существует до сих пор, и поэтому она сохранится после Путина.
Но она создана Путиным, Сурковым и всем, так сказать, вот этим мозговым синклитом, как... или она создана, она проросла на почве российских болот?
Она проросла, прежде всего, на почве российских революций. Ну, почему все мы уходим от простого обстоятельства, что Советский Союз был создан просто на почве революции? Это была просто революция в полугосударственной форме до самого конца. И кончился-то он из-за того, собственно говоря, что Горбачев пытался реанимировать именно революционное начало, но на ненасильственной основе. Теперь мы имеем... Это было искусственное, экспериментальное государство. Кстати, Политбюро не боялось слова «эксперимент». А теперь мы имеем второе 30-летнее экспериментальное государство, которое не государство, которое не имеет ни национальной, ни страновой, ни территориальной основы на самом деле. И это выявится в ходе транзита окончательно. А транзит идет. Я думаю, что вот в этом проблема, что система настолько изнашивается, она ведь достаточно сильно и быстро изнашивается, потому что она должна все время изображать государство, во главе которого, опять-таки, изображаемый автор всего на свете. И он теперь говорит, да, он говорит, «Единая Россия», да, я автор. Единой России. Какой он автор Единой России? Он не имел никакого отношения к возникновению Единой России. Но это он в это верит. Он в это верит. И так смешливый, веселый нигилист, прямо скажу, превратился в что? В функцию, к некую ролевой кокон фронтмена системы. И одновременно, это важный фронтмен.
Фронтмен и заложник одновременно этой
конечно,
системы.
Конечно, а она тоже его заложник, потому что она вот сейчас, когда дошло до действительно обсуждения проекта транзита, оказывается, что она не знает, как она без него обойдется.
Ведь это же действительно в итоге абсолютно справедливое замечание, нет Путина, нет России. Так скажем, нет системы.
В каком-то смысле,
нет Путина,
да.
Нет системы власти, смысле, она просто да. Растворится в воздухе с хрустальным звоном.
Заметьте, что теперь именно в последние годы, Путин раньше не любил этой темы, а в последние годы Путин заговорил о преемнике. Уже было несколько таких высказываний, что вот придет момент, и я назову какого-то замечательного человека и так далее. То есть у него появилась потребность в каком-то понятном для него виде транзита. Но это ошибка, потому
это
что...
Это не уловка? Это не фигура речи?
Нет, у него не бывает фигур речи, которые не были бы фигурами его мысли. Он так мыслит одновременно, действительно. Он теперь мыслит это как свою прерогативу. Он говорит, ребята, я буду это, здесь я. Здесь решать буду я. Потому что у всех остальных вопросов они решают без него.
Программа «Археология». Продолжаем сегодня говорить о феномене власти Путина, о том, сложился ли в России культ личности Путина, в какой степени это является традиционным архетипом русской власти, в какой степени это власть экспериментальная. Наш корреспондент Елена Поляковская спросила прохожих на улицах, существует ли в России культ личности Владимира Путина. Вот что они ответили.
Наверное, придумывают, кому надо.
Я считаю, что есть, в частности, в регионах. Встречалась с людьми, которые, да, считают, что Владимир Путин как личность может больше, чем его пост президентский позволяет. Пишут ему личные письма с просьбами решить какие-то ситуации. Вот, и, возможно, это доходит до степени культа личности.
Нет, он все потерял и все прожил. Он второй раз, последний раз будет президентом, правильно? Он уже как личность, можно сказать, утрачен.
Ему еще далеко до Сталина. Слишком мягкий, расчетливый. Нам нравится.
Ну, наверное, это в любой стране есть культ личности, везде есть какие-то лидеры, каких-то объединений, государств. Конечно, есть. В каждой стране есть лидеры.
В какой-то мере есть, в какой-то нет. То есть от человека зависит, я думаю. Ну, в большинстве своем культ личности есть, да, Владимир Путин.
Культ личности существует везде, в любой стране. Абсолютно. Потому что любой правитель, он использует абсолютную власть, и нигде почти демократии нет, поэтому, увы, культ личности есть в любой стране. Очень много людей ему до сих пор доверяют, к сожалению. Или к счастью, не знаю.
Опрос Елены Поляковской. А к нам присоединяется по Зуму антрополог Александра Архипова, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХИКС.
Добрый день.
Хотел поговорить о Путине в фольклоре. Да, то, исследованием чего вы занимаетесь. Какую, собственно, роль он в народном сознании сейчас играет? Вот этот Путин, выходящий на прямые линии, Путин, не допускающий роста цен на продукты и так далее.
У образа Путина, как вы говорите, в народном сознании, он на самом деле никогда не бывает единым. Потому что не бывает такого единого сознания народного. Нет такого мега-мозга на ножках, который бы назывался единым народным сознанием, в котором есть какой-то Путин. Он разный. Но у этого разного Путина есть некоторый знаменатель. И его как раз можно посмотреть, как он устроен, этот знаменатель. А прежде всего, надо понимать, что у нас существует чудовищная так называемая дистанция власти. То есть у нас иерархия отношений устроена таким образом, что мы не можем находиться в одной плоскости с нашим начальником. Поэтому, когда Медведев едут по улицам, закрывают окна не просто потому, что это угроза выстрелов, но потому что как бы не положено. Когда я наблюдала, когда Путин избирался, я наблюдала, как Путин приходил, точнее, наблюдала за поведением людей, которые приходили посмотреть на Путина в Лужниках. Было такое мега-событие, когда царь вышел к людям. И вот там было следующее. Огромное количество людей пришло в Лужники, гигантское, набилось в этот самый спортивный комплекс. И вот вышел Путин, вынул и все в едином порыве, просто в едином порыве вынули свои смартфоны и начали его истерично фотографировать. После чего они, дожидаясь окончания мероприятия, стали уходить, забрав с собой подарки, пледы и апельсинчики. А, собственно говоря, что происходит? Зачем фотографировать недешевый смартфон Путина, когда ты можешь как бы скачать его фотографию из интернета, если так тебе надо, купить его портрет в магазине? Ты доказательство того, что ты с ним был в едином пространстве. Потому что ты практически с ним не можешь быть никогда в едином пространстве. Он всегда от нас удален. Он некоторый бог, который находится на вершине. Если мы посмотрим на которые создавали Путина на протяжении этих 20 лет. Господи, боже мой, 20 лет. Что мы имеем? Сначала там были как бы вот это вот, то самое фольклорное сознание, оно моделировало, задалось вопросом, а какой он Путин? В этом, в этих анекдотах моделировалось, как бы Путин прореагировал бы на разные ситуации. Путин приходит в ресторан со своими коллегами, и официант подбегает его и спрашивает, а что вы будете? Путин говорит, я буду мясо, а ваши друзья, а Пакистан спрашивает, овощи. Овощи тоже будут мясо. То есть он такой циник, он жестокий, и прочее, прочее, прочее. Но вот сейчас вот этих анекдотов, моделирующих поведение Путина, их фактически не осталось.
А вообще остались анекдоты про Путина? Потому что если мы часто сравниваем с застоем, и понятно, что в брежневский застой, да, вот этот фольклор и народная традиция, чем гуще был застой, тем гуще был политический анекдот. А вот сейчас как это вот этой компенсации
нету?
Анекдоты
надо что-то высмеивать. Анекдоты современные, они высмеивают в огромном количестве, они высмеивают не Путина, они высмеивают как бы элиту. И большое отношение элиты к людям. И
поэтому... плохих бояр фактически, а царя. Бояр.
Поэтому современные анекдоты, они высмеивают это. Они высмеивают результаты выборов, они высмеивают положение дел в России. Мой любимейший анекдот. Забегает человек в аптеку и говорит, пожалуйста, пожалуйста, дайте мне антидепрессантов побольше. Продавец говорит, а рецепт? А вам что, паспорта гражданина Российской Федерации недостаточно? Этот анекдот просто можно писать под каждым комментарием, под нынешними событиями.
Но про Путина именно новых анекдотов, по-моему, нету. Именно про него.
Нету. Именно поэтому, потому что он как бы перестал быть интересен. Последние новые анекдоты про Путина были как раз в 2014 году, когда народное сознание моделировало вопрос, как бы выстраивало потенциальные мотивировки, почему произошло с Крымом и последующие события. Вот тогда появились знаменитая серия анекдотов, когда Алина Кабаева говорит подруге, ты знаешь, я у него хотела на 8 марта крем попросить, крем, а не Крым. Теперь боюсь коляску попросить. И прочее, прочее, прочее. Как Путин приезжает в Венгрию, вариант в другие страны. Мне это рассказывали коллеги из огромного количества стран, включая Австралию. И таможенник его спрашивает, Владимир Владимирович, your occupation? Владимир Владимирович отвечает, not yet.
Ну, это старый, да, анекдот про русского, да, так сказать, occupation, да, just visiting, отвечает русский.
Пожалуйста, новых анекдотов про Путина, их на самом деле реально очень-очень мало, ровно потому что он перестал быть, как бы, народное сознание перестало моделировать то, что он потенциально думает или говорит по какому-то поводу. Он как бы такой отсутствующий бог. Он
где-то то есть в этом смысле, Александра, значит, нельзя сказать, что в России есть культ личности Путина или формируется культ личности?
Он есть, конечно. Ну-ка, смотри, давайте вот посмотрим на совсем недавний опрос Левада-центра. 10% сказали, что они уверены в существовании культа личности Путина в 2006 году, и 26% сказали, что они уверены, что существует культ личности сейчас, в октябре 2021 года. За это время представление, ощущение о том, что вокруг нас создается культ личности, он вырос, он сформировался в головах. 26% опрошенных – это самый большой показатель, то есть это больше четверти респондентов.
И мне кажется, он в достаточной степени не сверху, да, спускается, а он такой народный, низовой, да, людям нужен некий такой собирательный образ кремлевского начальника. И я вижу, как это охотно и на майках носят, и вот такие отсылки к образу Путина, естественно, исключаем такой антипутинский, критически настроенный электорат, но если взять достаточно большие широкие массы, то такое снисходительно-свойское отношение.
Бывает по-разному. Например, когда мы приезжаем в экспедицию, нам очень часто, в каждой экспедиции такое бывает, иногда по два раза, нам передают письмо Путину. Мы, честно говоря, не знаем, что с ним делать, но вот нам вручают конверт и говорят, а Путину это передайте. И это проблема. И это понятно почему, потому что мы как бы приезжаем из Москвы, и мы как бы к Путину ближе. Но в этой модели Путин мыслится как некоторый добрый царь, до которого можно достучаться. И на самом деле все эти прямые линии, когда он к нему обращаются с проблемой, что а у нас в городке в школе нет электричества, и как бы он должен это решить. Это работает на эту модель. Он такой добрый царь, который решает некоторые вопросы. Это один вариант модели, он существует. Второй вариант представления о Путине, он как некоторый такой вот как бы кукловод, который дергает за ниточками все время. Я тут прочитала ваш материал, прочитала материал «Свободы» про извинения, про то, как люди извиняться. Да. И в этих интервью людей про извинения там все время... Там есть очень интересная деталь. Когда полицейские выбивали извинения у людей на камеру, чтобы записать извинения и показать. Они мотивировали это вот чем. Они говорили, мы хотим от тебя извинения на камеру, потому что он будет смотреть. Надо решить, надо тебя прощать или не надо. Это не только у вас это мне встречалось, этот аргумент полицейский, что мы это записываем, чтобы некоторые он это будет смотреть.
Это очень интересный момент, то есть это некая такая верховная этическая инстанция, да, вот я тоже вспомню, недавно, когда разгонялись митинги коммунистов, не признавших итоги выборов сентябрьских, то там на полную мощность полицейские машины врубали песню, по-моему, там «Дядя Вова, мы с тобой», то есть именем Путина разгонялась нечистая сила, да, вышедшая протестовать на Пушкинскую площадь. То есть здесь получается некая моральная инстанция. Напомню, что у нас была Александра Архипова по связи по Зуму, антрополог, старший научный сотрудник Института общественных наук РАНХИКС. Глеб, ну вот я хотел вот этот вот момент зафиксировать, что Путин становится некой моральной инстанцией, которая и легитимирует весь порядок, и даже насилие полицейское, которое творится. Будешь извиняться перед Путиным. Ну, так как раньше это было перед Кадыровым, мы запишем твои изменения, так сказать, их посмотрят и тебя простит, не простит Рамзан Ахматович, а сейчас Путин.
Видите ли, это скорее запрос, он был, я думаю, очень давно. Собственно, с момента, когда возникла связка, так сказать, государственность и Путин, государственность, которую страхует и гарантирует Путин, возникло и отношение к нему как не просто моральной инстанции, а к инстанции, к которой можно обратиться. И я бы не сказал, что это какое-то самодержавие. Это вполне рациональное поведение. Система власти построила себя на полном разрыве так называемых элит и населения. Между ними нет никакой коммуникации. Коммуникации нет вообще. И не должно быть. Кстати, и Путин никогда не являлся сторонником сближения что-то вот этих двух этажей. И это я хорошо помню, как он однажды огрызнулся буквально на одного священника известного тогда по поводу того, как сказал, что вот как бы там верхи, у них такое поведение престижное, они демонстрируют свои костюмы, свои автомобили. Путин, видно было, что он внутренне злится, и почти не дослушав, сказал, вам что, вы хотели бы, чтобы восстановить прежнее равенство нищих? Вот, у него здесь он сторонник этого разрыва, но он помещен между этими этажами. Он единственная инстанция, к которой можно обратиться с надеждой, что ты будешь услышать.
Ну, или в стороне, да, есть вот эта вот пирамида, да, да. А Путин в стороне, как некое солнце, освещающее эту пирамиду.
Да, да, конечно, он, это надежда. И в то же время очень важное, не забывайте, для людей, которые социально выжили, они считают, что социально выжили, гарант сохранения того, что у них есть. Это важно.
Плюс, может быть, и наследие, и передача того,
это
что
важно.
У них есть,
да,
дальше,
это,
дальше.
Это всегда дальше включается. И, собственно говоря, это сегодня становится центральным вопросом транзита. Как совершить транзит, не обнулив собственность, не обнулив активы?
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о месте Путина в системе власти и в народном сознании. Существует ли в России культ личности Путина и как он функционирует? Рассуждает политолог Иван Преображенский в разговоре с Антоном Сергеенко.
Большую часть своей карьеры Путин был сам себе пиарщиком. Он твердо уверен, и я не думаю, что эта уверенность сейчас куда-то могла деться, с учетом того, что он только увереннее в себе становится, что он лучше любого пиарщика представляет себе, как надо, собственно, продвигать его персону в медиа. Он лучше чувствует население, особенно если у него на руках социологические опросы, особенно если у него на руках закрытые, как ему кажется, социологические исследования, которые ему дают спецслужбы. И, соответственно, с этими документами в руках он в значительной мере формирует повестку. Безусловно, не только он. безусловно, есть большой, скажем так, широкий пиар-отдел, именно в очень широком смысле слова. Это и ближайшее окружение вроде друзей и бывших бизнес-партнеров когда-то еще по питерскому временам. Это и его, собственно, пресс-служба, причем непонятно в данном случае в продвижении Путина, кто играет большую роль, его непосредственно пресс-секретарь Дмитрий Песков или все-таки тот, кого называют условным шефом всей российской пропаганды, это Алексей Громов, первый замглавы администрации президента, курирующий, соответственно, в первую очередь телевидение. Но я думаю, что их роль корректирующая. То есть с точки зрения научной, культ личности четко совершенно внутри западной политологии относится к определенному периоду истории Советского Союза. И даже период Брежнева никто всерьез культом личности не назовет. Нет, это попытка реконструкции максимум культа личности. Примерно то же самое могут говорить о Владимире Путине, но в первую очередь это будет политическая публицистика. А с точки зрения научных исследований российский режим все-таки описывается как такой классический авторитарный режим. Иногда начинают говорить там о тоталитарных тенденциях и так далее. Нет, спорят на эту тему. Это вождистский режим, очевидно, режим вождистского типа. Многие исследователи с этими соглашаются. Именно так его называют. А все-таки не культ личности. Культ личности – это для журналов, для газет, это может появляться на телевидении, действительно, это периодически звучит. Чаще всего, насколько я понимаю, в Центральной и Восточной Европе лучше знакомы, в принципе, с этим явлением.
А к нам по Зуму присоединяется Гульнас Шарафутдинова, политолог, профессор King's College London и автор недавно вышедшей, ну, уже в прошлом году вышедшей книги «Красное зеркало» – «The Red Mirror». «Красное зеркало», «Лидерство Путина» и «Нестабильная идентичность России» вышла в Оксфорде в 2020 году. Гульнас, добрый день.
Да, здравствуйте.
Ну вот прежде всего вопрос за книгу. Я знаю, получила недавно важную премию Центра имени Дэвиса. Поздравляю вас с этой премией, этой книги. Я сам эту книгу читал. Очень интересное конструктивистское исследование российской идентичности и конструирование Путина. Прежде всего по заголовку «Красное зеркало». Путин – это зеркало России, да? Как там? Лев Толстой – зеркало русской революции, а Путин – это зеркало России?
Вы знаете, нет, в моем понимании зеркало – это идентичность еще советского времени. Это результат конструирования советского сообщества, которое в какой-то степени имеет отголоски и сегодня, и на которое в какой-то степени опирался в конструировании российской идентичности Кремль в последние 20 лет.
У вас очень интересное заявление сделано в книге о том, что Путин дал первым, да, после вот этого вот долгого периода безвремения, дал определение русскости, что такое быть русским в 21 веке. То есть фактически можно сказать, что его популярность строится на том, что он, как бы это многим, мне лично тоже это не нравилось бы, не нравилось бы, дал России идентичность. Это так?
Ну, вы знаете, исследования 90-х годов, да, о том, как люди, россияне, молодые россияне могли или не могли определить, что они есть такое и что означает вот эта принадлежность к национальной группе, к национальной, к нации, к российской нации. Эти исследования, и особенно это Сергей Ушакин, конечно, привели к тому, что понятию символического дефицита. Что не было понятий, слов, терминов, концепций, которые помогали бы людям определить, что означает быть россиянином в 90-е годы. Да? Это вот первый момент такой. Не было дискурсивного материала достаточного. И в этом смысле, когда Путин пришел к власти, вы знаете, я даже помню разговоры в начале 2000-х с друзьями в Москве, которые говорили про необходимость, это пиар, да, то есть Пелевин, который писал тоже Generation P в свое время, это было в воздухе, что люди говорили, что у России нет достаточного public relations campaign, пиар, да, что не было вот своего видения о том, что есть Россия. И в этом смысле, конечно, Кремль вот эту вот нишу заполнил очень хорошо.
Какие элементы этой идентичности, которые дал России, ну, появились в эпоху Путина? В какой степени она советская, в какой степени такая постсоветская, пиарщицкая, пелевинская?
И здесь вот, вы знаете, наверное, сложно взять только одну вот эту вот модель, либо конструктивистскую, либо вот основанную на исторических каких-то моментах. Здесь важно понять, что те элементы, фундамент советской идентичности, да, которые я рассматриваю как очень важную составляющую контекста, в котором Кремль и Путин уже развивали свои идеи, он основывался, во-первых, на образе врага, и, во-вторых, на образе советской исключительности. И вот эти элементы, и образ врага, и национальная исключительность, понятие национальной исключительности, они не являются исключительно советскими методами, да? То есть, в принципе, вот это, наверное, один из таких, ну, наиболее легких моментов для вообще установления вот этих связей, о которых Глеб говорил, между лидером и членами этой группы, теми, кто принадлежит вот этому сообществу. И это используется в разные исторические моменты в разных государствах. Но в советском государстве тоже эти моменты очень хорошо просматриваются. И почему еще советское прошлое важно? Это то, что для общество, которое в какой-то момент верило вот каким-то этим идеям, да, возвращение этих идей очень кажется близким, оно резонирует. И в этом смысле, конечно, молодое поколение, которое не проходило через советский опыт, оно не является частью вот этого пространства, но оно является частью пространства, для которого работает образ таких лихих, ужасных 90-х.
Да, и вот это очень важно. Это третий компонент, который, так сказать, 90-е. Здесь вы используете такой термин, как избранная травма. То есть в какой степени вот эта травма 90-х, лихие 90-е, от которых отталкивался Путин, да, от которых была сконструирована новая русская идентичность, российская идентичность, он придуман был, он был наведен на общество.
Да, именно так, потому что мы видим, как, да, действительно, общество прошло через тяжелые, болезненные 90-е, которые испытывались в разных ипостасях, разными группами. Кто-то выиграл, кто-то проиграл, кто-то себя реализовал, кто-то уехал, кто-то остался. То есть, но что общее, это то, что, во-первых, не было вот того дискурсивного материала, да, и был достаточно тяжелый социальный опыт. И вот этот вот опыт, он действительно был предложен в качестве того, от чего мы отталкиваемся в 2000-е годы, и он был полностью предложен в таких темных, ужасных каких-то криминальных тонах, не учитывая как бы болезни роста и не учитывая того, что реформы 90-х привели, в общем-то, к экономическому росту в 2000-х. Но то, что от 90-х отталкивались, привело к тому, что вот этого экономического чуда, которое, вот этот дискурсивный конструкт экономического чуда в Германии и в Японии, он не произошел в России. Вместо этого от 90-х оттолкнулись, от них как от ужасных ушли, и Путин в этом смысле был представлен обществу как человек, который спас от ужасных 90-х.
Да. Ну что же, это очень важное заключение. Спасибо большое, Гульнас. Напомню, что Гульнас Шарафутдинов была с нами на связи, политолог, профессор King's College London. Мы возвращаемся к разговору с Глебом Павловским. Собственно, транзит, к которому мы подходили в первой и второй части. Что дальше? Неважно, сейчас уже мы не говорим, есть культ личности Путина, нет культа личности Путина. Есть некий, так сказать, демиург, который, есть некий, так сказать, прожектор, который наведен на всю вот эту вот конструкцию системы власти в России. И что делать, если этот прожектор вдруг выключится? Возможно ли вообще представить себе преемника Путину?
Первое и второе – это разные вещи. Выключение прожектора моментально – это вообще, это будет шок.
Мы знаем, когда Путин пропадает, да, вот когда, да, так сказать, да, после убийства Немцова, когда исчезновение Путина.
Да, и там недавно, заметьте.
Страна подвисает в воздухе. Это... Все ищут в небе вертолеты, летают или не летают. Да, начался переворот,
да,
или нет?
Это, так сказать, и недавно вот опять было. То есть это становится новостью, событием. То, что Путина нет вот на экране и так далее. А вот это значит, что здесь нервный момент, нервная точка. Я считаю, что эта нервная точка прежде всего связана с как бы исчезновением директора страхового общества, прежде всего, а не монарха.
То есть обнуляются наши полисы?
Неизвестно, да, неизвестно. Так сказать, директор исчез, неизвестно. Он исчез вместе со всеми активами, вот, или нет. А второе, кто их сейчас охраняет, где они находятся?
Интересно, что штаб-квартира КГБ находится на месте страхового общества России, да, как известно.
Да, и это важный момент, он совершенно не шуточный, и он скажется в финальной точке транзита. С другой стороны, вот эмоционально, так ли значимо эмоционально исчезновение Путина, мне трудно сказать, может быть, тоже оно будет значимо, потому что никакого другого человеческого лица у системы нет. Если вспомнить, то раньше, скажем, в нулевые, еще существовало некоторый плюрализм человеческих лиц. Было человеческое лицо Сергея Шойгу. Человек, который всегда, так сказать, на взлете вместо катастрофы.
А сейчас?
Было лицо Матвиенко, что сейчас даже трудно вспомнить. Было такое вот тоже сформированное.
Нет, Шойгу лицо сейчас как типа ближний спутник.
Нет, а это совсем другое. Он спутник Путина.
Как Акерман придет.
Наверное, какая-то шлейф, какая-то инерция прошлого существует, но МЧС забыто на самом деле. А он министр обороны, и да, для министра обороны у него действительно достаточно человеческое лицо, но это не то, он не держит сам. Вот. Было даже когда-то человеческое лицо Памфиловой, это уже забыто, но она вообще, это была ее, я бы сказал, политическая роль. Она при разных администрациях, в разные эпохи, была каким-то таким несколько сентиментальным.
Плакала, она да, человек, способный заплакать.
Заплакать, и она даже Путина критиковала еще в нулевые, и тоже со слезой. Какая вот часто смелость, уже трудно вспомнить.
Да.
Все это уже не существует. У системы осталось одно. Единственное человеческое лицо.
Вот это интересно. Из двух сторон. Со стороны населения и со стороны элиты.
Да.
Как возможно... То есть казахстанский сценарий невозможен. Уход на роль Елбасы, на роль, так сказать...
Понятно, но он, в принципе, такой предполагает тряску и всякого рода, значит, сказать, всякого рода кризисы в большей степени. Одна из вещей, которые требует хороший, успешный транзит, это что избиратель знает, что старый руководитель отошел действительно от власти, а не притворяется, как во время тандема. Что он действительно отошел, что и он может переключаться на нового руководителя, как было с Медведевым, только уже под самый конец, когда на самом деле Путин уже передумал. Mm-hmm. А этого у нас нет совсем. Совсем нет. В Казахстане есть все-таки дееспособная партийная система. Авторитарная и так далее, но многопартийная система. Но
Назарбаев отстроил под себя это. Да. Было, так сказать, вполне сознательное строительство институтов, и он может спокойно стоять рядом с системой институтов существующих.
И самое опасное – это лояльность, потому что транзит в финале – это переключение. Это возникновение новой лояльности новым людям, новой команде, новым словам, с которым они приходят. И она должна, вот здесь должен быть переход от лояльности старому руководителю новому. Старое разрушено.
И самое главное, что лояльность равно собственности. Потому что,
конечно,
в России нету собственности.
Конечно.
Как это сейчас на микроуровне узнают люди в Сочи, да, оказавшиеся со своими, что они живут на территории нацпарка, или в ночь длинных ковшей узнали владельцы киосков в Москве.
Да.
А это, когда уйдет Путин, это узнают крупнейшие олигархи, что их собственность равнялась только личной унии с Путиным.
Да, и в этом смысле вот коллега, которая говорила про 90-е, она упустила, с моей точки зрения, важный момент. 90-е – это эпоха выживания. И если ты выжил, ты уже преуспел в каком-то смысле, даже если ты выжил с бог знает какой комнатой в коммунальной квартире. Ты преуспел, другой не выжил, а ты выжил. Люди у нас поэтому постоянно при опросах завышают, когда опрашивают, вы кто там, бедный или средний класс? Они говорят, нет, я средний класс, хотя у него в сущности ничего нет, почти ничего. Вот это важный момент. Человек должен быть уверен, что транзит пройдет при сохранности его жалких иногда активов. Это там в гараже они, где угодно, в каком виде бы они ни были.
Хорошо, что же нам ждать в 2024 году? Большой знак вопроса, большая пустота зияет перед
я
нами.
Думаю, что, я думаю, что вот это ответ на эти вопросы, на вопросы транзита, он требует, он должен быть заполнять весь этот период. Он не может возникнуть в течение суток. Тогда это будет катастрофа. А люди будут просто ждать. Ну, это будет как бы январь 92-го года.
Ну, то есть, ближайшие годы будут годами заполнения, так сказать,
либо
поиска,
да,
каких-то ответов. И... Ну, скорее всего, мне кажется, что Путин, любитель интриги, любитель неопределенности, игр с неопределенными переменными, будет до самого конца держать вот это вот всех
подвешенными. Да, я боюсь, что он уже... Может быть, любитель интриги, но он не управляет интригой. Она тоже несет его, как и других, куда-то. Он будет верить, допустим, что он может выкрикнуть преемника, и все примут его. А почему, собственно говоря, его примут? Совершенно непонятно. Вот. Он должен тогда что-то дать сразу, и много причем. Это тоже, это все вопросы вот этих ближайших 2-3 лет. Они будут решаться почти одновременно, но, к сожалению, состояние исполнительной власти Кремля, и я уже не говорю про представительную власть и силовиков, таково, что они не могут создать механизм перехода.
Ну, вот это, наверное, самый тревожный вывод, да, к которому мы приходим в этом разговоре. Благодарю за нашу беседу Глеба Павловского. Но от себя скажу, что действительно можно спорить о том, есть или нет в России культ личности сегодня, но очевидно, то, что роднит, скажем, нас со сталинским периодом, то, что по мере роста, возвышения правителя вокруг нарастает пустота. И когда правитель уходит, страна оказывается в вакууме, страна оказывается в пустоте, наступают истерические акты, которые как были после с похоронами Сталина, со смертью Сталина. И вот сейчас та абсолютная неизвестность и неопределенность с транзитом 24-го года и дальнейшим, это тоже непредвиденное последствие той пустоты, которая нарастает вокруг фигуры суверена. Так что мы возвращаемся к политтехнологам, Пелевину, да, он писал «Чапаев и пустота», а нам впору сейчас писать роман «Путин и пустота», та пустота, которая нарастает вокруг него, и в которой может провалиться Россия в момент транзита, который все равно рано или поздно будет неизбежен. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот, смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».